Новый маймер предыдущего Рэба. Остановились мы в изучении книги Ковис Майморим еще перед праздниками. Там начали заранее изучать Майморим, связанные с праздниками месяца Тишрей, но то есть это без шансов был на самом деле, не закончили. Еще в течение долгого времени мы будем изучать в этой книге Майморим, посвященные праздникам. Ну и, в общем, ничего неудивительного, ни страшного в этом нет, поскольку, как известно, праздники месяца Тишрей – это праздники Койлелем, общего толка, и каждый из них он содержит в себе массу указаний, которые касаются всего года в целом. Поэтому можно их и в Песах учить, несмотря на то, что Тишрей, скажем, и Нисан, они принципиально различные, это в каком-то плане противоположны между собой с точки зрения идеи, все равно и в дни, скажем, Песах или любые другие дни, скажем, в Хешване, тоже актуальны те вещи, которые касаются, например, праздника Сукес. Бесеята Дишмайо, Шаббас Бхола Моэд Сукес, Тофрейш Цадик Хес. Этот маймер был произнесен в субботу будних дней праздника Сукес 5698 года. 38 год. Ушавты Майм Бесосны Майны Ишуа. Говорится в книге пророка Ишайо, будете черпать воду в радости из источников спасения. Дешиева сама им, наверное, уже можно и не объяснять, это многократно озвучивалось в течение праздника Сукес, в праздник Сукес такая уникальная была процедура черпания и возлияния, естественно, воды на жертвенник, когда вместе с вином, которое возливалось на жертвенник ежедневно, на жертвенник возливалась также вода. Вот этот стих, поэтому, несмотря на то, что он говорит про освобождение, будете черпать воду в радости, мне источников спасения. Он имеет отношение к празднику Сукес, естественно. Дешиве замаем бисимха гдойлова отцума гибе хага Сукес. Черпание воды в великой радости происходит именно в праздник Сукес. Дебехагзе нойзов иньян нису хамаем в этот праздник, в это служение. В течение этого праздника содержит в себе хидуш определенный, то есть в течение всего года подобной процедуры нет. Возлияние воды на жертвенник. Дабы холшона гою низухаяйнлива. В течение всего года возливается на жертвенник только вино. Дабы никса карбонас ей шло еще миним шемен яйн весойлас. Низхий акарбонис. Несахим, так называемые, в данном контексте, прилагаемые к жертвоприношениям из животных. Есть три вида продуктов, которые сопровождают жертвоприношение животных. Это масло, вино, масло, вино и мука. А у вихага сукес не тейса финин не сурамаем, которые не просто сопровождают жертвоприношение, не только из животных. А в праздник сукес добавляется к ним еще и не сурамаем, возлияние воды. Понятно, что несохим – это слово несух, или несух от слова несохим. Дехол, низхия, карбонис, бешемин, яйн, весуэлс, неймром и фейш батейра. И вот интересный момент, что другие сопровождающие жертвоприношения продукты, материалы, масло, вино, мука, они обозначены в Торе прямым текстом. В письменной Торе обозначены прямым текстом. Ванишну камми помим бешиурин квуим бемида вмишкали квомор батейра сэлэс было вашемин шлойши сэрэм лапоршни сэрэм лайда сэрэм лакевесла вэхэн бешемин вэйяин шиейш балогэм миды кавуа. И неоднократно в Торе повторяется вот это вот объяснение того, сколько муки, вина, масла надо взять, и все оговариваются количество там, муки, масла, вина, которые необходимы для того или иного жертвоприношения, как то, например, и обозначается количество и вес, или объем. Так, сойлось было вашемен, например, муки, замешанные на масле, 3 исарона для быка, 2 исарона для исарона мера, 2 исарона для барана и 1 исарон для овцы. Вехен, беше, и также и также в отношении масла и вина есть у них определенный размер, установленный размер в соответствии с жертвоприношениями, ваколны и марбатерами, фойраш. Все это высказывается Торой напрямую, в нишне кому помним. Повторяется, то есть, ну, те, кто читал, скажем, книгу Ваикра, наверное, им это объяснять не надо. Эти повторения аж навязают в зубах. Вроде уже зачем повторять еще и еще раз, повторяется вот это вот количество дополнений к жертвоприношению. А вол несуга маймлоны и марбатырим и фойраш. А вот возлияние воды на жертвенник вообще не высказано в Торе прямым текстом. Киим гу алохал моэшем Синай. И это то, что относится к области алохал моэшем Синай. Алохал моэшем Синай — это те законы, которые не могут быть выведены из Торы напрямую, не обозначены в Торе, в общем, никак явным образом, и были переданы на словах Всевышнему Моше, и они не учатся, а вот принимаются как данность. Возлияние воды на жертвенник — это алохал моэшем Синай, враг рабона насмахта акро шешемоцу ремез лазе. И только наши мудрецы, они обнаружили на это асмахту. Асмахта – это дословно опора. Это вот что такое опора? Когда мы видим, что такое асмахта, вернее, когда мы знаем, нам передана через поколение традиция, что необходимо, что Всевышний хочет, чтобы мы поступали так-то и так-то, а вот мы находим для этого определенную опору в Торе. То есть, опа, здесь, оказывается, в Торе есть момент, в котором мы можем увидеть намек на то, что мы уже знаем, как надо делать. Не то, что мы из этого намека можем выучить что-то, а постфактум мы видим, что, оказывается, и эта вещь, она тоже находит отражение в Торе. Так вот, мудрецы наши увидели, шемоцу время слазе, нашли намек на это, чтобы ей машине Неймар. Ясер ойс мэм бетевис ванискейгэм. Увоей машини ашишини и мар ясер ойс юд бетевис мэм унсохэго. Увоей машвини и мар ясер ойс мэм бетевис камешпатом. Они находят три избыточные буквы в повествовании о том, какие жертвоприношения необходимо приносить в праздник Суккос. Там каждый день приносили жертвоприношения разные, в разных сочетаниях, в разных количествах, животные там сочетались и так далее. Так вот, там сказано, в частности, они, то есть, что обнаружили мудрецы, избыточную букву «мэм» в жертвоприношении второго дня, избыточную букву «мэм» в слове «венийский гэм», в шестой день избыточную букву «юд» в слове «унсохэго», в седьмой день избыточную букву опять «мэм» в слове «кэмишпатом». Вот это «шэмэйзи сэлу йойца тэйвэс маим». То есть, ну, нетрудно догадаться, что буква «мэм», «юд» и «мэм» составляют слово «маим» – «вода». «Шэгу инин нису хамаим бэхаг». Вот они увидели в этом намек, не то что это выучиваемая история или обозначена таким вот хитрым образом, высказано Тора. Это не высказано Тора, это намек, который они усмотрели в избыточности букв в разных словах, относящихся вообще к жертвоприношениям разных дней. «Вагины лихиура рей довар шигу мефериш батыры угаво ванады езер мик мой довара неймар беремес у ефрат мем довар неймар беремес деремес». И на первый взгляд, ну, действительно, очень первый взгляд, потому что сейчас будет озвучено обратное, ну, в общем, так может, наверное, так может показаться. Просто можно провести эксперимент, взять человека, который никогда не изучал подобные вещи, и задать ему вопрос. Мне что-то не сообразить, на самом деле, как действительно так вот в расхожем представлении, как это будет выглядеть. Те вещи, которые сказаны в письменной Торе напрямую, они выше, чем те вещи, о которых письменная Тора говорит намеком. А тем более таким далеким намеком, как Рэбе говорит, намеком на намек. То есть, напрямую выраженные, высказанные Торой вещи, наверное, они более возвышены, нежели те, которые, ну вот, мы видим только какие-то отголоски этих вещей в Торе. «Шарей гам тэвэс маэм, а ейцэ мэсэзам ию торим, гина амэм решэйна ги гамкин амэм стумо, вэгайну шэги рэмэс дэ рэмэс». Потому что Там, ну, в общем, есть и нестыковки определенные, что в этом слове «маим», которое получается из избыточных букв, первое «мэм», оно написано конечным написанием, первое выучиваемое «мэм», то есть это такой далекий намек. «Умикол моким гиней ахар колзе бенисуха маим давканы маршавты маим бессосны вылыве бенисуха яин». При всем при том, вот в пророчестве Ишайоу связывается с великой радостью, и, наверное, надо добавить, со спасением, связывается именно возлияние воды на жертвенник, а не возлияние вина, скажем. «Веомру рабисейну кол ми...» «Кол ми шилой роу симхас ма симхас бейшевел роу симха ми имов». И сказали наши мудрецы, слова их, которые цитируются постоянно в связи с радостью праздника возлияния воды на жертвенник, черпания, вернее, воды, праздника черпания воды, что тот, кто не видел, сказали они, что тот, кто не видел праздника черпания воды, он не видел вообще никогда радости. «Весимха зои никрис бейса шеева», и вот эта радость, ну, увеселение, происходящее с сукосными ночами, они называются в целом «симхас бейса шеева». Ну, слово «бейс», «байс», утрачивает здесь лексическое значение, насколько я понимаю. «Дома черпания» переводить глупо. То есть радость возлияния. Радость возлияния воды на жертвенник «никра бейса шеева». «Ки мишом гою шевим луаха кейдеш». И с чем связана такая радость? С тем, что оттуда, согласно тому, что говорится в Иерушалме, ссылается на Тосефту в таком-то месте, этот праздник черпания – это черпание в том числе руаха койдеш, пророческого видения. «Векаман виим зохолин вуэми агилы симхас бейшеева». И несколько пророков, они удостоились раскрытия им пророчества из раскрытий симхас бейшеева, в храме имеется в виду. «Умикол моким клолу синин нисухамайму алохал мыши мисиная». Вот и при всем при том, возлияние воды на жертвенник – это вот такая информация, которая в Торе не озвучивается напрямую никак. И относится к области Алоха и Моиша Мисинай. У Тойра низко ракбе ремез де ремез. А в Торе упоминается только очень далеким намеком. А гаинен гу дихолан и сохим диниса карбон из гэмам шохам или майла лимата. Идея заключается в том, что все возлияния, все дополнительные жертвоприношения моменты, вот эти вот несохим, не будем переводить больше как дополнительные моменты жертвоприношения, просто будем говорить несохим, прилагаемые к жертвоприношениям, они представляют собой привлечение сверху вниз. Дебазе, Ювен Маймер, Бесей, ну, откуда понятно высказывание мудрецов? Ну, наверное, надо пояснить, что жертвоприношения в общем плане представляют собой поднятие снизу вверх. Это благовонный запах, который воплощает желание, реализует желание Всевышнего. Всевышний захотел, чтобы приносили жертвоприношение, ему приносили жертвоприношение, этот благовонный запах является удовлетворением его воли. Известный вопрос, что здесь такого благовонного, Всевышний называет «рех нехейхи», запах благовонный мой, то есть «рех», от которого у меня нахас, от которого я получаю удовольствие. А что такого в запахе воскуриваемое жертвоприношение, в конечном итоге жертвоприношение – это запах жертвоприношения, запах горелого мяса. Мясо сжигали, не жарили, а сжигали. Что здесь такого хорошего? В Мишне говорится, что женщины не выкидывали, в смысле выкидыши у них не случались, вот, от запахов, которые царили в храме только чудом. Это было одно из чудес постоянных, которые в храме присутствовали. То есть это такой тяжелый запах, очевидно, какой-то не очень вкусный с точки зрения человеческого обоняния запах. Что же здесь такого с приятного для Всевышнего, а приятно для Всевышнего. Мудрецы объясняют, что это нахас роша амасти найсерцени. Это удовольствие, которое я испытываю, как бы говорит Всевышний, от того, что я сказал, и воля моя выполняется. Так вот, в этом плане жертвоприношение – это поднятие снизу вверх. Анны Сохим, говорит Ребе, это идея привлечения сверху вниз. Дагины шлойша за минем бенисский акарбонес. Акарбонес шемен яйн висуэл за прэм пхинес хохма бинево даас. Вот эти вот три идеи – масло, вино, мука пшеничная, сойлос – представляют собой и соответствуют хохма, бина и даас. Дешемен гу пхинес хохму, яйн пхинес бина, высол из гу пхинес даас. Именно в таком порядке они и соответствуют, собственно. То есть шемен – это хохма, это соответствие нам знакомо, яйн – это бина, менее знакомо, но можно сообразить, сойлес – это даас. Совсем не знакомо, но тоже вполне приемлемо. На чем строится соответствие сойлес дас, мука дас, как сказали мудрецы, ребенок не знает, как взывать к отцу, пока не отведает вкуса хлеба. Тема, подробно обсуждавшаяся, кстати, в предыдущих Майморим, в этой книге как раз, в недавних. Веллахейн гине акойра криес шма былой тфилин кейлу гикри фойла былой минхо. И вот поэтому мудрецы говорят, есть такое высказывание, вроде не имеющее никакого отношения к обсуждаемой нами теме, тем не менее, вот Ребе видит здесь подобие. Тот, кто читает Крия Шма без тфилин, он как будто принес жертвоприношение ойла, жертвоприношение всесожжения, без минхи, вот без несахим, без дополнительно, без дополнения. Почему? А при чем тут, собственно, чтение шма, тфилин, и чтение шма плюс тфилин, с одной стороны, и ойла, и прилагаемые к ней там элементы, с другой стороны. Деойла гуилоем или маталимайло, деойла гикалил. А соответствие очень простое. Жертвоприношение ойла – это выдающийся пример поднятия снизу вверх. Жертвоприношение – единственное жертвоприношение, которое сжигалось целиком, без остатка. Значит, ойла – это поднятие снизу вверх. Вот жертвоприношение заносят на жертву, сжигают, оно целиком поднимается вверх. Ойла – это мелимат или майла. Де ойла ги калил – она сжигается целиком. Веам шоха ги бе минхо – а привлечение сверху вниз осуществляется минхой. Осуществляется вот как раз несохим. Вехена зевах, шехема карбонес дехлолу, скола карбонес некроем зевах. И также жертвоприношение, совокупность всех жертвоприношений называется зевах. Шехема илои, это поднятие. Шезеу шехем рейх нехейх лашем. Это та причина, по которой они называются благовонным запахом для Бога. В соответствии с высказыванием, что тайный смысл жертвоприношения, тайна жертвоприношения поднимается до тайны бесконечного. Это цитата из Зоэр. «Вам шохам и лоя зой, ги аль едейн сохим». Так вот, привлечение от этого поднятия, потому что любое поднятие влечет за собой привлечение. И все, в общем, недавно как раз обсуждали на каком-то другом уроке, по-моему, во время вечернего хасидуса, что все... А нет, вряд ли, потому что там присутствовали люди, которые на вечерний хасидус не ходят. Мы говорили как раз недавно о том, что любое взаимодействие описывается как взаимодействие между дающим и принимающим началом, условно говоря, между верхом и низом, и, соответственно, в служении, например, мы взаимодействие между евреями и Всевышним можем описать как либо поднятие снизу вверх, то есть действие, на Двармалхус мы это говорили, действие по поднятию снизу вверх, поднятию, где инициатива за низом, и действие по привлечению сверху вниз, где инициатива за верхом. Так вот, привлечение сверху вниз в ответ на вот это вот поднятие жертвоприношения, оно осуществляется при помощи кевиохал месохим. Вегины крия шма ги гамкин илоя и ну. А в этой паре чтение шма тфилин то же самое. Чтение шма – это поднятие. Дешма исроэл мгины шма уалдерх киеше имея аводехо. Шепируши имей вину масик. Что вот это вот в данном контексте в молитве, несмотря на то, что это не вполне молитва, а отрывок истории, в молитве этот отрывок выступает как часть молитвы. Вот этот вот отрывок «Шма Исроль», «Шма» — это идея «Киша имей абадехо», послушались рабы твои. Это идея понимания и постижения, когда человек мейвину масик асога и давай лекин. В чем заключается в асога и давай лекину авай ход? Постигаемое в данном случае, то есть шма Исроэл, постигни Израиль, получается, что Исроэл должен постигнуть? Авай лекин, авай ход. Что такое авайлыкин, авайхот, шимунахет слой, баима влегзи хобдер амита сининфу навайлыкейну навайхот. То есть, ну, вместе со всеми, здесь Рэба не считает нужным в это вдаваться еще на данный момент, и мы тоже не будем заниматься подробным обсуждением этого, поскольку этому были посвящены целые майморим, и в этой книге, в том числе ранее. Человек понимает, то есть человек осознает, понимает, у него лейкзихоп, у него укладывается, то есть вот, утрясается в сознании идея авая элейкейну, авая божественность, как она выше мироздания, элейкейну, как она врисовывается в мироздание, и авая эход. В разных прочтениях, в разных интерпретациях понимания этих слов, она вот должна у него прийти в его сознании, к ситуации устаканенности, скажем, везебовы поел бы инин вогавту из авай лекеху, и приходит к действию далее в продолжении текста шма вогавту из авай лекеху, люби Бога всесильного твоего, дехот мы ашошол и шахвы с дебихол вовху гонашу холми и дехо, в одной из трех любви. Люби Бога всесильного твоего всем твоим сердцем, первое всем твоим сердцем, второе всей твоей душой, третье всем твоим миоид, айнуши губер бирыцой. То есть вот это в чем здесь идея, то есть должна прийти вот это вот шма Исроэл авай элокейну авай эход, должно прийти в результате найти свое выражение в любви. Что такое любовь? Это прорывание к. То есть стремление души выйти из тела, включиться в божественность. Им бяхва дава сейдому и бяхва дава рабу, вне зависимости от того, какой любовью это в результате выражается. Той любовью, которая называется ава сейдом, любовью мирской. Ну, любовь мирская в данном контексте – это не любовь к мирским моментам, а вот определенный тип любви ко Всевышнему, которая, как я понимаю, основана на размышлении о том, как божественность одевается в мир. Или ахве рабо, или великая, так называемая великая любовь. Ваамшоха, в данном случае это нас не интересует. Ваамшоха мегилоя зой. То есть, в любом случае, шма Исроэл авай элокейну авай эход, это размышление и результат этого размышления, вектор которых направлен вверх. Которые направлены вверх. К выходу из тела, к выходу, к устремленности, а это устремленность к божественности, вам шохами илоя зои и бетфилин, а привлечение, которое следует из этого поднятия, Вот эта идея тфилин. Тфилин гуинин из хабрус. Тфилин, само название тфилин, кстати, не все, в общем-то, знают, что тфилин – это множественное число. Каждая из вот, и две коробочки, они называются тфилин. А одна коробочка называется тфила. Собственно, как молитва. Тфила. Так вот, как молитва, достаточно известное объяснение слова тфила, слово нафтулы или ким нефталцы, Нафтоли, один из сыновей Якова, был назван своей матерью Нафтоли от имени, от слова, а слово борьба, как объясняет Раши, когда один человек сплетается с другим. И вот это вот нафтулей и лакину нафтулей, тфила, псиль, птиль, фитиль, где сплетены три веревочки в одну, скажем, это вот идея молитвы, и она же идея тфилин. Тфила – это объединение, соединение. Вейду адрицуэс атфилин шершелроиш стрихим лаги ад атхола сараглаим. И, как известно, есть несколько мнений по поводу того, какой длины должны достигать ремешки головного тфилин. И ну, одно из мнений, что они должны достигать начала ног. Да, кого на базе у дейра мэйхин тфило, ифулу бавэйда бэпойль дэньоним бэньоним шэбэхола ейм. В чем заключается намек, который в этом? Какой намек в этом заключен, вернее, если по-русски выражать свою мысль, что привлечения, которые происходят, которые сформируются на уровне мозга, на уровне разума, они должны не остаться на уровне разума, а они должны быть привлечены вплоть до ног. А ноги – это понятно, что ноги указание, намек на наиболее низкие аспекты существования человека, вот такие, в которых человек вроде подобен животному лиабдаль, то есть в котором нет различия между мудрецом и дураком, вот, хождение, идея хождения, материальных действий, простых материальных действий. Вот те привлечения, которые свет, как бы ближе к тексту, свет разума, заключенный в молитве, свет размышления молитвы, он должен в результате прийти вниз. То есть, если в Шма Исроэл, наоборот, постижение должно привести к выходу из ограничений, к выходу из тела, устремленности души вовне и ее нацеленности на включение в божественность, то в молитве наоборот. Размышление молитвы, и, ну, молитве и тфила, как тфилин, размышление должно привести к тому, чтобы оно стало влиять на повседневную жизнь в самых ее материальных моментах, в самых простых ее моментах. И это реализуется, то есть вот намекается тем, что у головного тфилин ремешки спускаются аж до ног, и реализуется, и намекается тем, что в комплект головному тфилин идет ручной тфилин. Ручной тфилин, головной тфилин накладывается на голову, как нетрудно догадаться, и голова является обиталищем разума. В ней расположен мозг, который является органом, ответственным за мышление, а ручной тфилин накладывается на руку напротив сердца. А волокейра крия шма былой тфилин шиву маскил мейвину масик бавай лакей навай ход. А вот тот, кто, ну так мудрецы наши сказали, тот, кто накладывает головной тфилин, тот, кто читает шма без тфилин, как будто, так вот тот, кто читает шма, то есть постигает, без тфилин, то есть постигает идеи авайлы кейну авайи ход. А волгу белой тфилин, но вот он оказался без тфилин, шейный бобе авайда бе поэль. То есть вот это его размышление, оно к выходу из тела души, душу направляет на выход из тела, а вот возвращение не происходит. То есть результатом, результата на уровне материального существования человека на уровне повседневности, повседневной его жизни, обыденности его нету. То есть в своей повседневной жизни, в мирском, он живет совсем по-другому, несообразно тому уровню постижения, который он приобрел, размышляя о Авае Лекейну, Авае Ход. Генеазу, Киилу, Икри, Фойла, Было Минхо. Так вот, эта ситуация, она может быть сравнена, возвращаемся к исходной теме, с жертвоприношением Мойла, которое принесено без Минхи, Вазевах Было Несахим, или просто жертвоприношение, которое принесено без Несохим, если говорить в более общем порядке, плане. Шигу, Пхинас, Илоя, Ливад, то есть это одно лишь поднятие, Вехайну и Лоя было Амшоха. Поднятие без привлечения. Дехол инин анисохим гу Амшоха. Вся, зачем мы об этом говорили, рассуждая на тему Несохим, определяя, что такое Несохим. Так вот, отсюда, из вышесказанного, то есть вышесказанное является подтверждением тому тезису, который мы высказали в самом начале этих рассуждений. Несохим – это привлечение. Привлечение сверху вниз. Вейней бенесохим гою штей пхинес. Ну, может быть, надо напомнить, навести, во всяком случае, слушателей на размышления о том, что такое поднятие без спускания. Это, скажем, вот трагедия сыновей Аарона, которые погибли именно в результате того, что пошли на поднятие без спускания. Или, скажем, история о великих мудрецах, которые поднялись в Ган-Эден, которые поднялись в Пардес, кстати говоря, созвучно, поднялись в Пардес, и возвратился из них только Раби Акива, то есть возвратился нормальным, целым и сохранным обратно. Ну, под Пардесом подразумевается поднятие в высшие миры, поднятие во внутренние уровни божественности. И вот из этих мудрецов целым, кроме Раби Акивы, никто не вернулся. Один умер, один сошел с ума, один, если я правильно помню, сменил веру, и Раби Акива, он вошел с миром и вышел с миром. Почему? Потому что только в Раби Акиве была сбалансирована вот эта устремленность наверх, и цель, ради которой происходит устремление наверх, возвращение в этот мир, и в конечном итоге занятие именно нуждами Всевышнего здесь внизу, также сыновьями Аарона. То есть вот это вот поднятие, что, безусловно, является значимой и важной вещью, оно без обратного спускания, без баланса с этим спусканием возвратным, оно негативно в конечном итоге. Вот это история про шма без тфилин, ойла или зевах без минхи или без несохим, если говорить более в целом. В гине ба несохим гою штейт эпхине сумадрегес. Вот в области несохим было два аспекта. Ну, рассуждаем мы фактически-то не просто о несохим, мы говорим о Нисухамаим, нас интересует именно Нисухамаим по отношению к Нисухаяин, скажем. Возлияние воды по отношению к возлиянию вина на протяжении всего года, возлияние воды в праздник Сукос. Так вот, среди Несохим, которые, как мы сказали, все они привлечения сверху вниз, было два типа. Вот противопоставить друг другу мы можем возлияние вина, возлияние воды. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что все это называется несохим, от слова несух, несмотря на это, возлияние происходило именно вина и воды. Масло не возливалось, на нем замешивалась мука, скажем. Инен нисух аяин гудих сиев. И вот это возлияние вина, теперь мы дальше будем противопоставлять друг другу и обсуждать именно возлияние вина и воды. Возлияние вина, о нем сказано в Шофтим в таком-то месте. Ихдальтия стирайши. А, кстати говоря, амисамех лыким ванашим. Это только что я учил. А, да, правильно. Вот интересно, Ашгоха Протис. Именно вчера я это читал. Это Йотам, один из убитых Авимелехом сыновей, то есть единственный выживший из 70 братьев Авимелеха, сыновей Гедеона. Он, значит, когда Авимелех поднял бунт свой, ну, в результате которого, в ходе которого он и убил своих братьев, и подговорил своих соплеменников в Шхеме, чтобы они приняли его в качестве правителя, вот бежавший оттуда Йотам, один младший брат, насколько я понимаю, самый младший, он произносит потом такую речь пред ними, и потом убегает. Сбежал и в результате выжил в связи с этим. Он им произносит, ну, такую метафору им говорит, что вот деревья захотели правителя над собой иметь. И они пригласили в качестве правителя по-моему, оливку вначале, потом оливку, потом финик, и потом виноград. Вот оливка, финик, виноград, они отказались, а колючка согласилась. Атад согласился. Так вот, «Ихдальте стирейшиа месамеха мелыким ванашим». И там виноград, когда он отказывается, они каждый говорили, вот, что им, почему они отказываются, значит, «Ихдальте стирейшиа», значит, ну, если я правильно понял там этот оборот, мало у меня вина. Как-то он там, Мецудас Довид, как-то объясняет, забыл я как, ну, уменьшил я вино свое. Ну, нас здесь интересует не реплика винограда, а нас интересует именно вот это «тирейши амисамеха лыким ванашим». Даже непонятно, зачем Рэба приводит «ихдальте стирейши», первые слова. «Вино мое, радующее лыким и анашим». «Лыким» я даже не знаю, в каком плане переводить с точки зрения простого смысла, наверное, ангелов. Это слово может означать и ангелов, и элыким в значении шма Исруэль авай элыкейну авай эхон. Элыким и людей. Во всяком случае, вино несет в себе радость. Веомру рабисей, ну и маношим гуми самех элыким бэмэ мисамех. И все-таки в данном случае в этом толковании под элыким подразумевается божественное имя. Сказали наши учителя, если людей вино веселит, то Бога-то оно чем веселит? А тема веселит, что песнь произносят, то есть славят Бога на вино. Везеом и самехалы кимя пипириш раши. И вот это то, как Раша объясняет «Месамеха лейким», «Ше эйн алви имэмим ширу алкошель корбан элан и сохим». Объясняет следующим образом. В храмовом служении у каждой группы евреев была своя задача. Ну, понятно, евреи стояли, смотрели. Были так называемые маамодис, отряженные из колен, ну, из обычных евреев, из ОЛ, отряженные, специально назначенные люди, которые стояли и смотрели, даже, то есть, ну, не знаю, были такие случаи, когда никто не приходил в храм, в принципе, может быть, и были, на самом деле, в темные годы всякие, но вот были специально назначенные люди, которые присутствовали из разряда из ОЛ, которые присутствовали во время принесения жертвоприношения, во время храмовой службы. Коаним занимались принесением жертвоприношений, воскурением, возжиганием миноры, там у них много было всякой работы. А были еще левиты. Левиты занимались помощью в обслуживании храма, внешними работами как бы, и они возносили песнь на специальном таком возвышении, духане. Они возносили песнь, вот эта песня произносилась во время принесения жертвоприношений. Так вот, мудрецы сказали, Раши объясняет, что левиты произносили песнь именно в связи с Несохим, именно в связи с вот этим, ну, в данном случае, возлиянием вина. Дагины бы карбоны съешь иньоним, потому что в жертвоприношениях есть две идеи, раздельные, различные. Карбоны с венесохим, жертвоприношения и вот сопровождающие их там, возлияние. Ну, в данном, вот здесь мы уже говорим про вино в основном. Гины шир шель корбан шель альви мейна эла алнесохим вго яйн месамех лыким. И песня левитов, это песня именно по поводу Несохим. Она, вот, она связана именно с Несохим, в данном контексте с вином. И вот это вот то, почему тирейши месамех элыким ванашим. То, почему лоза в шофтим говорит вино мое, которое радует всесильного и людей. В данном контексте всесильного и людей. То есть, чем она радует сильно, а вот именно в связи с этим вином произносится песня левитов, которая, ну, символ, в данном случае символ, типа, провокация радости. Этим вино радует Элоикима.